По шаткой лестнице Масклин спустился вниз. У Доркаса и его команды все было спокойно. Несколько номов тянули рулевое колесо, другая группа удерживала педаль сцепления. Остальные сидели на полу и отдыхали. Появление Масклина вызвало бурный восторг. Доркас сидел чуть в стороне и что-то рисовал на листе бумаги. «А, это ты», — пробормотал он. «Ну как, теперь вам вроде не на что жаловаться. Удается уворачиваться от всяких штуковин, что норовят в вас врезаться». «Нас кто-то преследует. Он хочет, чтобы мы остановились», — сказал Масклин. «Другой грузовик?» «Думаю, автомобиль, а в нем какие-то люди». Доркас поскреб в затылке. «Я чем-нибудь могу тут помочь?» «Ну, тогда в гараже вы обрезали у грузовика провода, чтобы не дать ему уехать». «Ну да, что? Для этого достаточно иметь плоскогубцы и все». «А они у тебя с собой?» «Ну да, только нужно два нома, чтобы с ними управиться». «Ну что ж, тогда мне нужен еще один ном и...» И Масклин рассказал Доркасу, что он задумал. «Не сработает», — покачал головой старик. «Времени не хватает, а идея неплохая». «Но ведь мы куда проворнее людей. Мы могли бы это сделать и добежать до грузовика, прежде чем они что-то заметят». «Хм», — Доркас плотоядно усмехнулся. «И ты сам собираешься пойти?» «Да, я не уверен, что ном, никогда не бывавший снаружи, с этим справится», — ответил Масклин. Доркас поднялся на ноги и зевнул. «Ну что ж, мне, пожалуй, пора глотнуть свежего воздуха. Хочется узнать, что это за штука. Кто-то говорил, что он очень полезен для здоровья». Если бы какие-нибудь наблюдатели посмотрели сквозь кусты живой изгороди на проселочную дорогу, затянутую туманом, они увидели бы несущийся на полной скорости громыхающий грузовик. При взгляде на него у них могла бы возникнуть мысль, что за странная машина, как она ухитрилась лишиться фары, бампера, краски на одном из бортов, а взамен обзавестись торчащими из всех щелей пучками травы и таким количеством дыр, которое и не снилось изъеденному ржавчиной листу железа. У них должен был бы вызвать удивление знак дорожной работы, висящий на ручке двери. И уж вне всякого сомнения, их должно было озадачить, чего это грузовик вдруг взял и остановился. Но еще более впечатляюще выглядело то, как позади него, подняв фонтан гравия, остановилась полицейская машина. Из нее не выскочили, а почти выпали два служителя порядка. Бегом бросились к грузовику и рывком распахнули двери кабины. Если бы эти наблюдатели понимали человеческий язык, они должны были бы услышать, как кто-то сказал: «Ну все, приятель, хватит с тебя на сегодня». И потом: «Куда он делся? Здесь одни сплошные веревки». А немного погодя, другой сказал: «Бьюсь об заклад, он успел улизнуть и сделать ноги через поле». И пока все это происходило, пока полицейские продирались через живую изгородь и недоуменно шарили в тумане зажженными фонарями, наблюдатели могли бы заметить, как две очень маленькие тени выскользнули из-под грузовика и исчезли под брюхом полицейской машины. Двигались они очень быстро, как мыши, и голоса у них тоже были похожи на мышиные, высокие, тонкие и писклявые. Они тащили за собой плоскогубцы. Через несколько секунд они пробежали обратно, и почти сразу же, как только они скрылись под грузовиком, тот завелся и рванул с места. Люди закричали и бросились обратно к своей машине, но та, вместо того, чтобы с рычанием пробудиться к жизни, лишь покряхивала. «Вир, вир, вир!» Немного погодя, один из них вышел в промозглую ночную сырость и открыл капот. А когда грузовик скрылся в тумане, и свет его единственной фары растворился во мгле, человек встал на колени, залез под машину и вытащил пригоршню свежеобрезанных проводов. Вот как это выглядело со стороны. Однако единственными сторонними наблюдателями были две коровы, пасшиеся на лугу. А они, естественно, ничего не поняли. Вот здесь эта история почти заканчивается. Через пару дней неподалеку от города в кювете был найден грузовик. И, что странно, из него были вынуты все провода, лампочки, выключатели и аккумулятор. Так же, как и радио.